Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Рискованная ставка Дональда Трампа на тарифы. Чего пытается добиться президент Трамп? Приостановка действия импортных тарифов, вынужденное отступление или продуманная тактика? Противостояние США и Китая, кто дрогнет первым? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня с профессором экономики Университета Вирджинии Олегом Коренком и профессором политологии Университета Теннесси Андреем Коробковым. В среду 9 апреля биржевые индексы на Уолл-стрит взмыли почти на 10%. Это был самый значительный однодневный скачок акций за 16 лет с момента финансового кризиса 2008 года. Так инвесторы отреагировали на известие о решении президента Трампа приостановить действие импортных пошлин в отношении товаров из почти 60 стран. Тем самым они наглядно выразили свое отношение к планам президента возвести торговые барьеры на пути иностранных товаров на американские рынки. До этого курсы акций безостановочно падали в течение полутора месяцев, после первой попытки президента наложить импортные пошлины на товары из Канады и Мексики. Президент Трамп, накануне настаивавший на том, что пошлины вводятся надолго, косвенно признал, что он принимал в расчет, как он сказал, неоправданное беспокойство инвесторов, отложив на три месяца введение санкций. Хотя его советники настаивают на том, что вступление новых тарифов в силу приостановлено из-за того, что торговые партнеры США готовы пойти на уступки. Ликование рыночных игроков, впрочем, было недолгим. Днем позже рыночные индексы возобновили падение. На этот раз причиной стали страхи по поводу затяжной торговой войны с Китаем. Самая серьезная проблема заключается в том, что действия президента Трампа создают неопределенность, которую финансовые рынки не выносят, объясняет Олег Коренок. Многие опасаются, что попытка президента возвести торговые барьеры, которые должны помочь, по мнению президента, вернуть промышленное производство в США, в действительности замедлит рост экономики и не даст ожидаемых президентом результатов.
Мне кажется, что он верит, что можно американскую экономику оградить, и мне кажется, что он верит, что эти страны нехорошо поступают с экономикой США, когда дефицит. Это неправильно, но у меня такое ощущение, что он в это действительно верит. Он же не экономист сам, и экономику он сильно не учил, то есть он этого всего не знает. И потом он любит сделки. Если нет никаких тарифов, то сделок тоже нет. Никто к нему не едет, никто не просит сделать с ним сделку.
Олег, вы, как и подавляющее число экономистов, настаиваете на том, что масштабные торговые тарифы, которые пытается ввести президент Трамп, будут контрпродуктивны. Но ведь у президента есть экономические советники, которые уверяют американцев, что торговые барьеры возродят американское производство и принесут преуспевание.
И вот торговый представитель и министр финансов, они не экономисты. Серьезных экономистов вокруг него нет. Те люди, которые вокруг него, они финансисты, но финансисты — это не экономисты. То есть это те люди, которые сделали много денег на Уолл-стрит, и они понимают финансы, но финансы — это не экономика, это две разные вещи, которые достаточно далеко друг от друга.
Но, как известно, экономисты нередко ошибаются в своих прогнозах и оценках. В свое время Рональд Рейган публично сетовал, что у его экономических советников есть всегда две противоположные точки зрения.
Тот факт, что профессия делает иногда ошибки, не означает, что профессию надо выбросить в мусорную яму. Доктора иногда делают ошибки, мы не закрываем докторов. Бухгалтера иногда делают ошибки, мы не закрываем бухгалтеров. И люди, которые предсказывают погоду, иногда делают ошибки, мы не закрываем предсказания погоды. То есть ситуация и то, где мы делаем предсказания, она настолько сложная, что да, иногда мы делаем ошибки. Это не говорит о том, что мы совершенно не разбираемся абсолютно ни в чем. Даже как наука, то есть коллективно мы иногда делаем ошибки. Но их немного, они иногда большие. Но мы стараемся исправиться. То есть мы говорим то, что мы знаем, как говорится, честно. То есть мы не стараемся подкладывать карты под политическую ситуацию.
Экономисты, судя по реакции рынков и инвесторы, негативно относятся к идее торговых пошлин. С другой стороны, президент Трамп приводит торговый дефицит США как доказательство своего тезиса о том, что почти все торговые партнеры Америки преуспевают за ее счет. Дескать, необходимы торговые барьеры, чтобы возродить американскую индустриальную базу. Это идея, которую поддерживает немало американцев.
Первое, что неверно, это когда он говорит про дефицит, он говорит только про товары и не говорит про услуги. Мы продаем и товары, и услуги, то есть если взять во внимание и то, и другое, то будет лучше. Вторая ошибка, у нас не огромный дефицит, у нас дефицит где-то 1%. Он пытается делать дефицит по каждой индивидуальной стране. Это все равно, что сказать, что у меня дефицит с книжным магазином. Да, я книги не печатаю, только их покупаю. То есть у меня только будет дефицит с книжным магазином. Я никогда не буду книги продавать книжному магазину. Если мы продаем самолеты другим странам, это не говорит о том, что мы каким-то образом наживаемся на этих странах. Мы им даем самолеты, они нам дают деньги взамен. Я не понимаю вообще с точки зрения торговли, каким образом кто-то на ком-то наживается. Когда идет торговля, либо в одну, либо в другую сторону дефицит. Другое дело, что если из-за этого дефицита слабее экономика, то есть тогда можно возмущаться по этому поводу. Правомерный вопрос можно задать, если другие страны из-за того, что они манипулируют валютой, у нас рабочих мест становится меньше. Экономисты всегда говорили, что торговля — это хорошо, будет много людей, которым будет лучше, и будет мало людей, которым будет очень плохо, и этих людей надо защищать. Эту часть, когда мы говорили, этих людей надо защищать, все успешно игнорировали. Таким образом, достаточно много производства из Америки выехало, но есть и другие факторы, которые снизили производство или людей, которые работают там. Во-первых, продуктивность выросла, поэтому нам надо меньше людей. Во-вторых, автоматизация. То есть из-за продуктивности и автоматизации, даже если мы поставим огромные тарифы на Китай, фабрики, которые вернутся в Америке, там не будет 10 тысяч людей работать. Там будет работать 100 человек на огромных фабриках, которые будут производить миллионы продуктов. Это называется продуктивность. То есть люди становятся более и более продуктивные. Продуктивность и автоматизацию мы никак побороть не сможем. И в этом нет смысла ее бороть.
Иными словами, вы не верите, что идея создания индустриальной экономики с высокооплачиваемыми рабочими местами осуществима?
Я считаю, что этого не произойдет. И даже если это произойдет, да, мы построим фабрики здесь, но будет очень мало людей работать на этих фабриках. Независимо от того, что случится, он скажет, что у него победа. То же самое с нафтой, как было. То есть, когда в первой администрации он был, в первом сроке, он сказал, с Канадой и Мексикой договор совершенно неправильный, другие администрации были. Сделал новый договор, который отличался от предыдущего договора на пару запятых, и объявил победу. Я считаю, что будет то же самое. Ничего особо сильно не поменяется, и он объявит победу.
Олег, как вы думаете, какими могли бы быть последствия масштабных торговых тарифов, действие которых, кстати, лишь приостановлено? Могли они спровоцировать глобальную рецессию или даже кризис?
Насчет последствий, это можно посмотреть на Россию, то есть что случилось с российской экономикой, когда на нее были санкции. С одной стороны, лучшей экономики не стало, с другой стороны, экономика не развалилась. Торговля, она играет роль, но она не играет первостепенную роль. Даже если бы торговля остановилась со всеми странами в эту секунду навсегда, было бы не сильно хорошо, но экономика бы выжила. Возможно, рецессия, если совсем-совсем будет плохо. Но рецессия не суперглубокая и так дальше. То есть очень много заменителей всяких товаров. Да, они чуть-чуть дороже, эти заменители, но их довольно много. Опять же, хороший пример – это российская экономика с санкциями. Да, им тяжелее, но не смертельно.
С точки зрения Андрея Коробкова, действия президента Трампа легко объяснимы.
По необходимости возврата определенного к протекционизму, к тарифным войнам, он говорит уже 10 лет. То есть никого не должно удивлять вообще то, что он перешел к практическому претворению в жизни этой политики. С другой стороны, Трамп ведет политические переговоры, так как он работал в бизнесе. Это постоянное давление на партнера, это постоянные завышенные требования с надеждой встретиться где-то на полпути. Это постоянные попытки партнера не просто вот придавить, а запугать. Стратегически Трамп исходит из трех основных моментов. Первое – восприятие Китая в качестве постоянной стратегической угрозы, которую нужно сдерживать. Второе – это восприятие глобализации как процесса, который оказался невыгоден Америке в том плане, что он привел к уходу из США промышленности и прежде всего там машиностроения. И возрождать американскую экономику вот путем таких мер, которые будут стимулировать многие компании как возвращать свои производства в США, так и делать первоначальные инвестиции. И помимо этого он попутно хочет дать приоритет американским производителям, американским компаниям и задавить конкурентов, как это сейчас происходит с ТикТоком в другой области, из других стран.
Андрей, одна из самых больших загадок, в том числе и для инвесторов, состоит в том, что совершенно непонятно, чего пытается добиться Дональд Трамп. Готов ли он отступить от угрозы введения торговых тарифов в ответ на уступки торговых партнеров США, и тогда финансовые рынки могут вздохнуть спокойно, либо отсрочка их введения – это тактическое отступление, и президент нацелен на возведение торговых барьеров, и тогда худшее для Уолл-стрит и экономики все еще впереди. У вас есть предположение на этот счет?
Ну, с Трампом это всегда и то, и другое, и третье. Кстати, как он всегда работал в судах, то есть он предъявлял настолько завышенные требования, что очень многие предпочитали решить этот вопрос в внесудебном порядке, поскольку была угроза того, что если Трамп выиграет суд, то он разорит своего оппонента. И здесь расчет точно такой же, то есть он взвинчивает эти тарифы с надеждой, что другая сторона придет и скажет: мы готовы снять наши тарифы полностью, только вот не вводите ваши. И мы видим, что да, это в определенной степени сработало со многими странами, но это совершенно не работает с Китаем. А расчет Трампа в практической области, он строился на цифрах. Дело в том, что, скажем, для США доля экспорта в валовом продукте ВВП составляет, ну, грубо говоря, 11%. Для Китая это почти 20%, то есть в два раза больше. И значит, что вот обрезание торговли по Китаю ударит тоже, где-то, грубо говоря, в два раза сильнее, чем по Соединенным Штатам. А вот для других партнеров это вообще катастрофа. Скажем, для Канады доля экспорта в ВВП составляет 33%. Для Мексики 36%, для Великобритании 32%, а для Нидерландов почти 85%. То есть они полностью зависят от торговли, и если доля США в их экспорте высока, то обрезание этой торговли может иметь абсолютно катастрофические последствия.
Мы вернемся к разговору с Олегом Коренком и Андреем Коробковым. Оставайтесь с нами.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией. Разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
Каким вам представляется будущее России?
Пессимистичные зарплаты не платят, экология страдает, все вылезло наружу.
Все зависит от того, как произойдет размен Крыма, Украины, Сирии и цен на нефть. Все это решается там, на самом верхнем уровне, в самом верхнем кабинете.
Если вот так относиться халатно ко всему, то, наверное, вообще будет хаос сплошной. Мне просто страшно. Или надо верить во что-то. Может быть, как-то так вот фанатично в Бога, что ли, чтобы кто-то держал. Ну, я, конечно, далека от этого.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Рискованная ставка Дональда Трампа на тарифы. Мои собеседники Олег Коренок и Андрей Коробков. Как вы считаете, можно ли рассматривать внезапный отказ президента Трампа от введения пошлин против почти всех торговых партнеров как его поражение или отступление на фоне крушения акций на Уолл-стрит?
Нет, он планировал отступить. Опять же, это его классическая тактика. Вот это предъявление каких-то совершенно безумных требований. Испуг предположительный, по крайней мере, с другой стороны. И теперь ожидание, выжидание, пока другая сторона придет с новыми какими-то условиями. У Трампа примерно такой же расчет. Вначале партнеры огорошены, они говорят, это вообще безобразие, мы этого не примем. Трамп еще больше взвинчивает тарифы. и делает театральную паузу, выжидая, вот, чем ответят партнеры, которые сейчас подсчитают потенциальные убытки и поймут, что им лучше пойти на урезание тарифов на американские товары, чем столкнуться вот с обрезанием своего экспорта. Но эта тактика, как мы видим, она уже не сработала по отношению к Китаю, потому что Китай уже давно посылает сигналы, что он считает себя второй великой державой, а учитывая колоссальную вот эту долю Китая в американском импорте, это, конечно, создает уже очень такую серьезную ситуацию. Кстати, Китай наряду с Канадой, Мексикой, Германией и Японией ответственны более чем за половину объема американской внешней торговли. Поэтому если бы теоретически эти страны действовали вместе и ответили каким-то жестким отказом, то Трампу точно пришлось бы идти на уступки. Но этого не произойдет, потому что тут каждый умирает за себя, и интересы остальных четырех очень отличаются от интересов Китая.
Если я вас правильно понимаю, вы считаете, что в руках президента Трампа козырные карты, и он, скорее всего, держит верх в этом противостоянии с почти 60 торговыми партнерами Соединенных Штатов. Вы исключаете его поражение?
Трамп может проиграть, но не экономически, а политически, просто потому что если введение очень высоких тарифов, скажем, для США, ну, чревато серьезными неприятностями, потому что возрастут расходы американского электората. Республиканцы заплатят за это на выборах следующего года, и тогда будут, конечно, катастрофические последствия для него как политика. А вот экономически это было абсолютно предсказуемо. Дело в том, что биржа реагирует, с одной стороны, на нестабильность и непредсказуемость, а это то, что мы наблюдали. А с другой стороны, она, естественно, реагирует. Опять же, вернемся к самому определению тарифа. Это, по сути, свой налог. И дело в том, что когда тарифы, с одной стороны, резко растут, а с другой стороны, их динамика непонятна, то никто из производителей или импортеров не может ясно для себя представить, насколько возрастут затраты, насколько возрастет себестоимость производства. И, соответственно, это усиливает вот это ощущение нестабильности. Мы не знаем этот рост себестоимости, как он будет потом переложен и на чьи плечи. Возьмут его на себя производители, их норма прибыли резко сократится. Заставят ли они абсорбировать, по крайней мере, часть вот этих дополнительных расходов посредников, экспортеров с одной стороны, импортеров с другой, и те компании, которые будут продавать конечный продукт. А в какой степени они будут переложены на плечи потребителей? Ясно, что если тарифы возрастают на 100%, это не значит, что цены возрастут на 100%. Часть вот этих расходов абсорбируют производители, часть импортеры, часть уже оптовики и розничная торговля, и часть только будет переложена на плечи потребителей. Что ни один участник вот в этой цепи на данный момент не знает, насколько их расходы возрастут и насколько сократятся их доходы. Соответственно, растет неизвестность, нервозность и нестабильность на бирже. Но это не все. Мы не знаем, как отреагирует другая сторона, пойдет ли она по пути ликвидации или снижения своих тарифов для американских товаров, или же наоборот, они все-таки, как китайцы, вот, резко взвинтят свои тарифы. Если они взвинтят тарифы, это приведет к резкому сокращению американского экспорта, а значит и производства. Если это произойдет, значит, сократится трудоустройство, возрастет безработица.
Иными словами, Андрей, вы думаете, президент Трамп ведет все-таки рискованную игру, несмотря на наличие в его руках, казалось бы, козырных карт?
Абсолютно. Это очень рискованная игра, но, опять же, это игра, которую он вел всю свою жизнь.
Как вы думаете, может это решение Трампа приостановить действие пошлин на фоне потрясений на Уолл-стрит придать Пекину решимости противостоять давлению со стороны Вашингтона? Пока мы видим, что Китай отвечает ударом на удар. В четверг президент Трамп объявил о повышении пошлин на китайские товары до 145%. Китайские пошлины на американский импорт пока составляют 84%.
Ну, во-первых, Китай пока ничего абсолютно не получил. Для Китая ведение вот таких многоступенчатых, очень длительных переговоров и игр – это как раз типично. Это то, как Китай всегда ведет свою и экономическую, и внешнюю политику. Действия Трампа, как ни странно, Китаю абсолютно понятны, потому что они осуществляются в той же парадигме, в которой обычно работает Китай. А вот как они будут реагировать, есть ощущение, что Китай не принял блефа Трампа и сказал, что да, мы готовы к тарифной войне, мы не позволим с собой обращаться так, как с Украиной или с европейцами. Это непросто, потому что Китай гораздо больше зависит от американского рынка, чем Америка зависит от китайского. Ну вот просто в качестве примера. Китай сейчас на третьем месте по торговому обороту для США после Канады и Мексики. Значит, с Мексикой там порядка 800 миллиардов долларов в год, с Канадой примерно столько же, а с Китаем, ну, 570-580 миллиардов. Но при этом имеет место совершенно чудовищный дисбаланс. У США примерно 300-миллиардный дефицит торгового баланса с Китаем. То есть Китай продает США в 4 раза где-то больше товаров, чем американцы в Китай. Соответственно, если США вводят вот эти жуткие тарифы на китайские товары, это огромный удар как по китайскому производству, так и по финансовым поступлениям в Китай. Если Китай вводит такие тарифы против США, неприятно, но объем несравнимо меньше американского экспорта, и поэтому и удар будет гораздо меньше. Причем надо учитывать, что да, США экспортируют электронику, какую-то машиностроительную продукцию в Китай, но во многом США выступают в качестве сырьевого поставщика по отношению к Китаю. Поставляют те же нефть и газ, поставляют определенные виды продовольствия, определенные виды других ресурсов. Но, в общем, это вещи, которые в значительной степени можно продать кому-то еще. А вот Китай поставляет прежде всего машиностроительный экспорт, который перекинуть куда-то еще, ну, отнюдь непросто. Ну вот, Запад подарил Китаю 145 миллионов потребителей в России за последние 3 года. Но что-то можно сбросить туда, те же автомобили. Но компенсировать потерю американского рынка для Китая практически невозможно.
То есть вы считаете, что на стороне Дональда Трампа есть преимущество?
Да, он прекрасно это понимал, когда он ввязывался в этот конфликт. Но надо учитывать, что у Трампа тут логика примерно та же, что была у Рейгана в 81-82 году, когда Рейган вот пришел в Белый дом, посмотрел на ситуацию и сказал: слушайте, мы в состоянии холодной войны с Советским Союзом. У нас чудовищные военные траты. Поскольку наша экономика, во-первых, гораздо больше, во-вторых, гораздо более эффективна и технологична, чем советская, если мы увеличим свои расходы в 2 раза, то для нас это будет тяжело. Это ударит по нашей экономике, по нашему потреблению. Но для русских это будет катастрофа, потому что им придется тратить такую долю своего бюджета на военные нужды, что их экономика просто не выдержит. И вот он начинает всякие экзотические программы типа «Звездных войн», над которыми его оппоненты потешаются. А цель Рейгана, как ни странно, была чисто экономическая, а не военная. Он хотел буквально загнать советскую экономику в угол, что он успешно и сделал. Вот у Трампа сейчас такая же цель. Надо взвинтить гонку уже и экономическую, и военную с Китаем, с тем, чтобы, ну, создать чрезмерное давление на эту экономику, причем одновременно отрезав ее от самых важных рынков. Это гораздо более сложная задача, чем в отношении Советского Союза, потому что Советский Союз был военным гигантом, но был экономическим карликом. А вот Китай где-то равная США экономическая держава, причем Китай превратился последние десятилетия в мастерскую мира. Американцы сами его превратили в мастерскую мира. Он производит основной объем машиностроительной продукции для всего мира, и в том числе для США. И задавить такую экономику уже становится очень сложно.
Андрей, мы видим, что угроза введения тарифов напугала рыночных игроков в самых разных странах. Как вы думаете, вот эта торговая война между Соединенными Штатами и Китаем, потенциальное введение импортных пошлин против нескольких десятков стран, эти действия могут подорвать мировую экономику, как вы думаете?
Ну, целый ряд показателей рисует противоречивую картину. С одной стороны, безработица остается на очень низком уровне. 4%, но 4,1% – это, по сути, функциональная безработица. Безработицы как таковой нет. Есть люди, которые не работают, потому что они или решили сейчас не работать, или ищут новую работу. Это первый такой положительный показатель. Второй – то, что инфляция вот до начала этой тарифной истерии, она снижалась. Причем снижалась больше, чем ожидалось. Естественно, вот этот вот бардак в сфере сейчас тарифов может стимулировать определенный рост цен. Но в то же время мы видим и другие любопытные тренды. Скажем, цена на нефть и энергоносители падает, вопреки предыдущим прогнозам. Есть определенная нервозность, но нет такой вот глобальной картины приближения кризиса на самом деле. Я думаю, что политика Трампа может подтолкнуть кризис в ряде регионов. Ну вот создать трудности в Китае. Причем трудности в Китае тут тоже палка о двух концах. Если у них падает производство, резко падает мировой спрос на нефть и газ. Цены на нефть и газ начнут быстро падать. Он может создать проблемы, естественно, вот сейчас в Мексике и Канаде. В отношении США, по крайней мере, пока предпосылок для какого-то серьезного обвала не видно.
Вы слушали подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Рискованная ставка Дональда Трампа на тарифы. Моими собеседниками сегодня были экономист Олег Кренок и политолог Андрей Коробков. Слушайте «Американские вопросы» на сайте Радио Свобода, на канале подкастов «Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на «Американские вопросы», которые доступны на всех основных платформах подкастов. Всего доброго, до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».